он бессоннице моей кормчий. Если даже я ору ором, не становится мой ор громче. Он почти за 5 шагов слышен, но и это, говорят, слишком. Но и это просто дар свыше, быть за целых 5 шагов слышным. И в самом деле, когда Александр Галич начинал свою деятельность, он пел где-нибудь по московским кухням, по квартирам. Действительно, его слышали, может быть, только в радиусе 5 шагов. Но вскоре дело коренным образом изменилось, потому что появились у всех магнитофоны, ну хотя бы простенькие катушечные. Он и написал тогда потом: «Ни партера нет, ни ложь, ни яруса, клака не безумствует припадочно. Есть магнитофон системы Яуза, это все, и этого достаточно». Этого в самом деле было достаточно, потому что песни начали распространяться по России со скоростью пожара, и никто не мог этому помешать. Когда Александр Галич умер в Париже, в неделе была напечатана статья 2 щелкоперов Григорьева и Шубина. Статья называлась «Это случилось на свободе», что ЦРУ избавилось от ставшего им неугодным агента. Безусловно, сейчас мы можем точно сказать, что никаким агентом Александр Галич не был, хотя радиостанция «Свобода» в самом деле финансировалась ЦРУ, они сейчас в этом сами признаются. Он просто был человеком чуткой мысли, чуткой совести. Он пытался разрешить средствами искусства то, что мучило всех. «Пребывая в туманной черности, обращаюсь с мольбой к историку. От великой своей учености удели мне хотя бы толику. Я ж пути не ищу раскольного, я готов шагать по законному. Успокой ты меня, неспокойному, растолкуй ты мне, бестолковому. Если правда у нас на знамени, если смертной гордимся годностью, так чего ж мы в испуге замерли перед ложью и перед подлостью?» Ложь и подлость ему и не простили того, что он не замер в испуге перед ними. Из 3 китов бардовской песни у каждого была своя особенность. У Высоцкого мужественный романтизм, у Окуджавы лиричность, философичность, а у Галича грубоватый реализм, которого нам как кальция в костях не хватало нашему искусству. Когда-то Марина Ивановна Цветаева написала, что актер и поэт есть вещи несовместные, потому что актер весь вовне, а поэт весь внутри. Посади поэта на необитаемый остров, он все равно будет писать стихи. Актер на необитаемом острове – это зрелище достаточно жалкое. Ему обязательно нужен свет рампы, горящие глаза слушателей, нужны аплодисменты. Марина Ивановна сказала, конечно, как всегда, хоть вырубай на граните. Но в данном случае 20 век решительно опроверг это ее утверждение. Что мы имеем, по крайней мере, 2 поэтов, которые были одновременно и поэтами, и актерами. Это Высоцкий и Галич. В последнее время ко мне тут ходил Виктор Иванович Попов, который большой специалист по Высоцкому. Он очень огорчился, что я ставлю Высоцкого среди этих 3 китов все-таки на 3-е место. Дело в том, что Александр Галич не только бард, он еще и поэт Божьей милостью. Стихи Высоцкого даже самые большие его любители просто так читать глазами не будут. Обязательно нужен его голос, его темперамент, его простенькая гитара, которая выражает то, что, может быть, не могут выразить сложнейшие ансамбли с их электроникой. У Высоцкого есть свои достоинства, но Галич прежде всего поэт. Он до того прекрасно владеет стихом, до того у него в нем свободное дыхание, что я бы его назвал королем ассонанса. В 20 веке все пользуются приблизительными рифмами. Сейчас уже точных рифм в русском языке неиспользованных и неизношенных почти не осталось. Но вот у Галича в самом деле эти рифмы совершенно удивительны. Они кажутся на глаз вовсе и не рифмами. А если на слух, то это просто удивительное созвучие. Ну вот, например, одно такое стихотворение его, которое мало кто знает, рассказ закройщика о том, как это все было на самом деле. Ну, была она жуткою шельмою, одевалась в джерси и в махер, и звалась эта дамочка Шейлою на гнилой зарубежный манер. Отличалась упрямством отчаянным, что посмеем, мол, то и возьмем. Ее маму за связь с англичанином залопатили в 48-м. Было все, и приютская коечка, и за съемочки в профиле в фас. А по ней не скажешь нисколечко, просто дамочка Мадя Инфранс. Не стирала по знакомым пеленки, а служила в ателье на приемке. Оформляла аккуратно и шибко, и очки еще носила для шика. А оправа на очках роговая, словом, дамочка вполне роковая. Роковая, говорю, роковая, роковая прямо как таковая. Только сердце ей вроде как заперли. На признание смеялась, вранье. Два закройщика с брючником запили исключительно через нее. Не смеяться бы тут, а молиться ей. Жизнь ее и прижала за то. Вот однажды сержант из милиции сдал в пошив ей букле на пальто. Но совсем не букле тут причиною, а причиною пристальный взгляд. Был сержант этот видным мужчиною, рост 4, размер 50. И начались тут у них трали-вали, совершенно, то есть, стыд потеряли. Позабыли, что для нашей эпохи не подходят эти ахи да охи. Он трезвонит ей, от дел отвлекает. Сообщите, мол, как жизнь протекает. Протекает, говорит, протекает. Мы-то знаем, на чего намекает. Вот однажды сержант из милиции у «Динамо» стоял на посту, натурально во всей амуниции и с свистком мелодичным во рту. Вдруг он видит, идет его Шейлочка, и как будто идет не одна. Он вгляделся в нее хорошенечко, смотрит, это и вправду она. И тогда, как алкаш на посудинку, невзирая на свист и гудки, он бросается к Шейлину спутнику и хватает его за грудки. Ах, сержант, вы пальцем в небо попали. То ж не хахаль было, Шейлин папаня. Он приехал повидаться с дочуркой и не ждал такой проделки нечуткой. Он приехал из родимого Глазга, а ему суют по рылу, как назло. Прямо назло, говорю, прямо назло, пропаганде их и прямо как масло. Ну, начались тут трения с Лондоном. Взяли наших посольских в клещи. Мол, раз вы оскорбляете лорда нам, мы вам тоже написаем в щи. А как приняли лорды решение выслать этих и третьих и др, наш сержант получил повышение как борец за прогресс и за мир. И никто и не вспомнил о Шейлочке. Только брючник напился, балда. Ну, а Шейлочку в раковой шеечке увезли неизвестно куда. Приходили два хмыря из Минздрава. До рассвета проторчали у зава. Он потом нам говорил на летучке, что в дурдоме ей значительно лучше. Это ж с психа, говорит, ваша дружба не встречала в ей ответа, как нужно. Так, как нужно, говорит, так, как нужно. Да чего ж все, братцы, тошно и скучно. Такая вполне реалистическая картинка. Вот обратили внимание на ассонансы в этом стихотворении. Куда там какому-нибудь Евтушенко? Действительно очень звонкие ассонансы. Когда Галич впервые начал распространяться в магнитофонных вариантах, сперва они были на ужасной пленке. Десятая копия с десятой копии. Я у одного знакомого впервые услышал песню, которая меня потрясла в то время. Она называется «Уходят друзья». Уходят, уходят, уходят друзья. Одни в никуда, а другие в князья. В осенние дни и в весенние дни, как будто в году воскресенья одни. Уходят, 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 уходят мои друзья. Не спешите сообщить по секрету, я не верю вам, не верю, не верю. но приносят на рассвете газету, и газета подтверждает потерю. Знать бы загодя, кого сторониться, а кому была бы улыбка причастием. Есть уходят на последней странице, но которые на первой те чаще. Уходят, уходят, уходят друзья, каю к одному, а другому стезя. Такой по столетию ветер гудит, что косит своих и чужих не щадит. Уходят, 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 уходят мои друзья. Мы мечтали о морях, океанах, собирались прямиком на Гавайи, и как спятивший трубач с позаранок, уцелевших я друзей собираю. Я на ощупь и на вкус и по весу учиняю им поверку, но вскоре вновь приносят мне газету повестку к отбыванию повинности горя. Уходят, уходят, уходят друзья, уходят, как в ночь эскадрон на рысях. Им право, не право, им совесть пустяк, одни наплюют, а другие простят. Уходят, 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 уходят мои друзья. И когда потеря громом крушенья всю планету полоснула по сердцу, не спешите сообщить в утешенье, что немало есть потерь по соседству. Не дарите мне беду, словно сдачу, словно сдачу, словно гривенник стертый. Я ведь все равно по мертвым не плачу, я не знаю, кто живой, а кто мертвый. Уходят, уходят, уходят друзья, одни в никуда, а другие в князья. В осенние дни и в весенние дни, как будто в году воскресенья одни. Уходят, 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 уходят мои друзья. Про Галича мы знаем не очень много. Знаем, что он родился в 18 году в Днепропетровске. На Украине тогда и петлюровцы, и многие другие устраивали погромы. Поэтому семья перебралась в Москву, где у них родственник был. Там Галич поступил в обыкновенную московскую школу и еще тогда писал стихи, печатая их в «Пионерской правде» и в «Комсомольской правде». И на них обратили внимание Светлов и Багрицкий, предрекавшие ему значительное поэтическое будущее. Когда он кончил школу, он поступил прежде всего в студию МХАТа Станиславского и Немировича Данченко. По некоторым вариантам, кто-то говорил, что это Леонидов сказал, кто-то приписывал эти слова Станиславскому, сказали, что этого человека надо принять. Неизвестно, будет ли из него актер, а человек будет. Потом он оттуда перешел в студию Арбузова и Плучика, и они всем колхозам писали пьесу «Город на заре». Сейчас эта пьеса считается пьесой Арбузова, но она по существу коллективная пьеса. Свою роль несколько такого зажравшегося комсомольского деятеля Александр Аркадьевич писал сам. Когда после войны Арбузов издал эту пьесу под собственным именем, Александр Аркадьевич обозвал его мародером. Впоследствии ему Арбузов вернул этот эпитет, когда Галич стал петь свои песни, в том числе от лица каторжников. Тот ему сказал: «Саша, да ты ж присваиваешь чужую биографию, ты ж сам там не был». В самом деле он не сидел ни в тюрьме, ни в лагере. Я вот, например, могу сказать от своего лица, что я, так сказать, старый каторжанин, считаю, что он имеет право говорить от моего имени, потому что он умеет это делать. Правда, попадаются у него там некоторые неточности, которые только чуткое ухо человека, поднаторевшего в этих вещах, слышит. «В караулке пьют с рафинадом чай, а вертуха идет и весь сопрел, а ему скучно чай». И несподручно чай, она с в обед вести на расстрел. Слово «вертухай» не лагерное слово, оно только в тюрьмах употребляется. Это, так сказать, человек, побывавший и там, может оценить. В целом он может говорить от моего имени, И пусть говорит, но уже больше, к сожалению, не скажет. Его нет в живых, он умер в 77-м году. Такая у него главка в одной поэме есть. Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога. Дай-ка, братец, мне трески и водочки немного. Басан, басан, басана, басаната, басаната, что с вином, что без вина, мне на сердце косовато. Я седой не по годам и с ногою высохшей. Ты слыхал про Магадан? Не слыхал, так выслушай. В общем, дело было так. Как-то ночью странную заявился к нам в барак кум со всей охраною. Я подумал, что конец, выругался матерно. Малосольный огурец кум жевал внимательно. Он откусит и поест, морда вся в апатии. Был, сказал он, но не съест славной нашей партии. Про Китай и про Лаос говорились прения, но особо встал вопрос про отца и гения. Кум докушал огурец и промолвил с мукою. Оказался наш отец не отцом, а сукою. Полный, братцы, ататуй, панихида с танцами, и приказано статуй за ночь снять на станции. Помню, жуткая метель, темень, стужа адская, а наем одна шинель, грубая, солдатская. И идет он напролом, и спешит, как конница. Я сапог его кайлом, а сапог не колется. В общем, вставили запал, применили санкции. Я упал, и он упал, завалил полстанции. Ну, скостили нам срока, приписали в органы. Я живой еще пока, но, как видишь, дерганый. Басан, басан, басана, басаната, басаната, лезут поезд из окна, бессинята, бессинята. Отвяжитесь, мертвяки, к черту ради бога. Ветер, поезд, огоньки, дальняя дорога. Но если кто не знает, басан, басан, басана, это припев цыганской венгерки. На лагерные темы у него много всяких таких вещей. Когда началась война, он очень хотел, чтобы его взяли в армию, но у него было слабое сердце. И Юрий Нагибин в своих довольно пакостных воспоминаниях иронизирует над этим, что если бы был рекорд Гиннесса по количеству инфарктов, то Александр Галич, безусловно, этот рекорд установил бы, что у него было чуть ли не 20 инфарктов. Врачи подтвердят, что это чушь, что 20 инфарктов быть не может. Я одного встречал вот этим летом на озере Глухом. У него был 5-й инфаркт, который там на Глухом случился. И интересно, что он после этого смеялся, шутил, анекдоты рассказывал. Ну, видимо, простые приступы стенокардии были приняты за инфаркты. Не взяли, в общем, его. В конце концов, он добился, что его зачислили во фронтовую бригаду актерскую, где он сам сочинял скетчи, сам исполнял в них главные роли. Кстати говоря, и песни он тогда писал. Не все знают, что вот «Комсомольская походная» «Затрубили трубачи тревогу». Помните, да? Это песня Галича. Еще «Ой, ты северное море» тоже его песня. Недавно пытались вот по радио лет 6 тому назад, когда, сколько у нас уже эта самая перестройка длится, больше, тогда пытались его пьесу «Вас вызывает Таймыр» показать по телевидению, а потом в последний момент спохватились, что автор-то Галич, зарубили, не показали. Но после войны его многие пьесы шли с большим успехом. «Пароход зовут Орленок», «Вас вызывает Таймыр», «Походный марш». Многие его пьесы пользовались успехом. Хотя, надо сказать, что, конечно, как драматург он таких высот не достигал, как бард. Один из ревнителей русского языка пытался его поучать, что нельзя сказать «пароход зовут Орленок». Пароход – недушевленный предмет. Пароход может называться Орленок. Но, я не знаю, этот человек, который пишет вот эти книги о языке, бывший поэт, как он не понимает, что это обыкновенное олицетворение, метафора, что именно в этом весь смысл. Он пароход воспринимает как живое существо. Когда Галич выступил в Академгородке в 1968 году, как раз тогда кассета с его записями пошла гулять по всей России, потому что там ребята, корреспонденты «Правды», «Известий», записали этот концерт весь. Нашли какого-то прохвоста, ну, впрочем, может, он и не прохвост, но он написал статью, которая называется «Песня – это оружие». которым критикует Галича именно за то, что у него ужасный язык, что он коверкает русский язык. В частности, привел одну из самых страшных трагических слов великолепной песни «Караганда». Он сучок из гулевых шоферов, он барыга, колымщик и жмот, он на торговской дает, будь здоров, где заруб, а где какую прижмет. Вот показалось ему простонародный говор. Ну, Галич, как и Высоцкий, сыграл и спел всю Россию, и он очень часто говорит от лица своих персонажей. Но, между прочим, уж такой ревнитель русского языка, как Корней Иванович Чуковский, однажды подарил Галичу свою книгу «Живой как жизнь», о русском языке книгу, и на ней был такой инскрипт, надпись: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь». По свидетельству некоторых современников, Корней Иванович говорил Галичу: «Александр Аркадьевич, а я-то думал, что я знаю русский язык». Конечно, у Галича попадается иногда грубоватая, так называемая обсценная лексика, особенно когда он говорит от лица разных персонажей. Вот у него есть целый цикл песен, которые исполняются от лица некоего Клима Петровича Коломийцева, мастера цеха, героя социалистического труда, кавалера многих орденов, депутата горсовета. Там целый большой цикл. Но я возьму одну из этих стихов, петь это не буду, буду читать. Между прочим, там попадутся грубоватые слова, за которые прошу меня извинить. «Прямо думал я одно, быть бы живу. Прямо думал, да нутря просолюся. А мотались мы тогда по Алжиру с делегацией ЦК профсоюза. Речи, встречи, то да сё, кроем НАТО. Но в конец оголодал я, катаясь. Мне ж лягушек ихних на дух не надо, я ж им сукиным дитям не китаец. Тут и Мао сам раз сам окосел бы. Быть бы живу, говорю, не до жира. И одно мое спасение — консервы, что мне Дарья в чемодан положила. Но случилось, что она с переляку положила мне одну лишь салаку. Я в отеле в их засратом в палате, запираюсь, как вернемся в палате, помолюсь, как говорится, Аллаху и рубаю в маринаде салаку. А на утро я от жажды мычу, и хоть воду мне давай, хоть мочу. Но однажды, было как-то под вечер, не стерпел и очутился в продмаге. Я ж не лысый, мать их так, я ж не вечен, я ж могу и помереть с той салаки. И стою я прямо злой, как малюта, то мне зябко в спинжаке, то мне жарко. Хоть говенная, а все же валюта, все же тратить исключительно жалко. И беру я что-то вроде закуски за худаленькую баночку с краю, но написано на ней не по-русски, а по-ихнему я плохо читаю. Подхожу я тут к одной синьорите, извините, мол, комбьен, питте дритте, подскажите, мол, не с мясом ли банка? А она в ответ кивает, засранка. И пошел я, как в беспамятстве, к кассе, и очнулся лишь в палате, в паласе. Я на койке сижу нагишом и орудую консервным ножом. И до самого рассветного часа матерился я и выл, как собака. Оказалось, в этой банке не мясо, оказалось, в этой банке салака. И не где-нибудь в Бразилии, Маде, а написано ж у ей на наклейке, что, мол, Маде в СССР, в маринаде, в Ленинграде, руб 4 копейки. Я-то думал, как-никак, за граница, думал, память как-никак сохранится. А выходит, что они, голодранцы, понимают так, что мы иностранцы. И вся жизнь их заграничная лажа даже хуже, извините, чем наша. Ну, так изъясняется к ним Петрович Коломийцев, героя, о котором было сказано. После войны Галич хотел продолжить свое образование. Проходя где-то по одной из московских улиц, увидел вывеску какого-то дипломатического института и хотел подать документы туда. Он пришел, значит, там сидит такая жирная, довольная секретарша. Он спросил у нее: могу я подать документы в ваш институт? Она, даже не глядя на документы, сказала: нет, вы не можете. Почему, удивился он? Потому что людей вашей национальности мы не принимаем. Так впервые Галич встретился с вот этим зоологическим антисемитизмом. Надо сказать, что настоящая его фамилия Гинзбург. Откуда взялся Галич, Александр Галич вообще был одним из учителей Пушкина. Но он, видимо, никакого отношения не имеет к этому. Просто сокращение. Гинзбург Александр Аркадьевич. Так дочь его утверждает, во всяком случае. Вскоре после этого он понял, что ему пути в такие сферы нет. Видимо, именно тогда он написал такую грустную песню. «Ах, не шейте вы, евреи, ливреи, не бывать вам в камергерах, евреи, и не грустите вы зазря, не стенайте, и не сидеть вам ни в синоде, ни в сенате, а сидеть вам в соловках да в бутырках, а ходить вам без шнурков на ботинках, и не делать по субботам лыхаем, а таскаться на допрос с вертухаем. Это правда, это правда, это правда, это было и боюсь, что будет завтра. Может завтра, а быть может скорее, так не шейте же вы, евреи, ливреи. Если ж будешь торговать ты елеем, может, станешь ты полезным евреем. Называться разрешат россинантом и украсят лапсерда, как сельбантом. Но и ставший в ремесле в этом первым, все равно тебе не быть камергером и не выйти на елея в Орфеи. Так не шейте же вы, евреи, ливреи. Эта тема у него часто проходит через его творчество. В том числе такой рассказ «При вокзальном шалмане». «Нам сосиски и горчица, остальное при себе. В жизни может все случиться, может А, а может Б. Можно жизнь прожить спокойно, можно быть всегда в пути». Но такое, это ж, Господи, прости. Дядя Лёша, бог рыбачий, выпей, скушай бутерброд. Помяни мои удачи в том апреле в прошлый год. В том апреле, как в купели, голубели не вода, а потом от голубели задубели в холода. Но когда из той купели мы тянули не вода, так в апреле преуспели, как порою за года. Что нам Репина палитра, что нам Пушкина стихи? Мы на брата по 2 литра, по 3 порции ухи, и айда за той фартовой, закусившей у дела, за той самой, за которой 3 деревни, 2 села. Что не вечер кукарача, что не утро, то аврал. Но случилась незадача, я документ потерял. И пришел я к Львовой Клавке, будем Клавка выручать. Оформляй мне, Клавка, справки, шлепай круглую печать. Значит, имя, год рождения, звание, член КПСС. А потом вдруг наваждение, словно вдруг попутал бес. В состоянии помятом говорю для шутки ей. Мол, давай мне в пункте 5 напиши, что я еврей. Посмеялись и забыли, крутим дальше колесо. Нам все это вроде пыли, но совсем не вроде пыли. Нет, совсем не вроде пыли, дело это для осо. Вот прошел законный отпуск, начинается мотня, первым делом сразу допуск отнимают у меня. И зовет меня особый, начинает разговор. Значит, вон какой особый, скажем прямо хитрожопый, скажем прямо хитрожопый оказался ты, Егор. Значит, все мы кровь нарыли, топай к светлому концу. Ты же будешь в Израиле жрать, подлец, свою мацу. Вот зачем ты вроде вора, что стремится вон из пут, звание русского майора променял на 5-й пункт. Мы тебя не то что взгреем, мы тебя сотрем в утиль. Нет, не зря ты стал евреем, а затем ты стал евреем, чтобы смыться в Израиль. Я ему с тоской в желудке отвечаю еле жив. Это ж я заради шутки, нахрена мне Тель-Авив? Он как гаркнет, я не лапать, поищи-ка дурачков. Ты же ясно хочешь драпать, это ж видно без очков. Ну а кто того не видит, растолкуем в час-другой. Нет, любезный, так не выйдет, так не будет, дорогой. И пошло тут, братцы, други, хоть ложись да в голос вой. Я живу теперь в Калуге, беспартийный, рядовой. Мне теперь одна дорога, мне другого нет пути. Где тут, братцы, синагога? Подскажите, как пройти?» Он много размышляет над тем, что происходит вокруг него. Вот одна главка из поэмы, я обычно поэм не читаю, но это главка. «То-то радости пустомелем, темноты своей не стыжусь. Не могу я быть Птоломеем, даже в Энгельсы не гожусь. Но от вечного бегства в мыле, неустройством земным томим, вижу что-то неладно в мире, хорошо бы заняться им. Только век меня держит крепко, сходу гасит любой порыв, и от горестей нет рецепта, те, что были сданы в архив. И все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться. Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь рая и ада, а бояться надо только того, кто скажет: идите, люди, за мной, я вас научу, как надо. И рассыпавшись мелким бесом, и поклявшись вам всем в любви, он пройдет по земле с железом и утопит ее в крови, и такие сплетет он в раки, и такой сочинит рассказ, что не раз тот рассказ в бараке вы припомните в горький час. Слезы крови не солонее, даровой товар, даровой, мчит история Соломея с Иоанновой головой. Земля зола, и вода смола, и некуда вроде податься, неисповедимы дороги зла, но не надо, люди, бояться. Не бойтесь хулы, не бойтесь хвалы, не бойтесь рая и ада, а бояться надо только того, кто скажет: я знаю, как надо. Кто скажет: всем, кто пойдет за мной, рай на земле награда. Потолкавшись в отделе винном, подойду к друзьям-алкашам. При участии половинном побеседую по душам. Алкаши наблюдают строго, чтоб ни капли не пролилось. Не видали, смеются, Бога, ей же Богу не довелось. Пусть пивнуха не лучший случай толковать о добре и зле, но видали мы этот лучший в белых тапочках на столе. Кому сучок, кому коньячок, к начальству на кой паяться? А я все твержу им, как дурачок: не надо, люди, бояться. Ведь это же бред, что проезда нет и нельзя входить без доклада. А бояться надо только того, кто скажет: я знаю, как надо. Гоните его, не верьте ему, он врет, он не знает, как надо. В свое время Наум Коржавин, Эмочка Коржавин, говорил мне, что он как-то беседовал с Александром Аркадьевичем об этом, и сказал ему: Саша, но ведь кто-то должен знать, как надо. На что Галич только развел руками. Ну что после этого остается делать, разве что вспомнить стих из Евангелия: «Многие придут под именем моим, и многие соблазнят вас». Сейчас действительно лжехристов в 20 веке развелось более чем достаточно. В 60-е годы он получил более широкую аудиторию, и, как я уже говорил, даже выступал в Новосибирске, в Академгородке, в большой аудитории. Интересная запись была. Он там спрашивает: ну что, меня хорошо слышно? Ему как-то хорошо слышно, даже вот там, показывают через дорогу, а там управление госбезопасности. Именно после этого на него начались всякие гонения. Пленка очень широко распространилась, которую там записали в Новосибирске. Автору этой статьи хорошо отомстили теперешние издатели Галича. Они взяли и подверстали эту статью к его сборнику стихов. Получился такой же коллаж, как вот вроде есть такой прелестный сборник Бродского, изданный в виде спутника-агитатора, где на последней странице сверху обрывок статьи «Тунеядцу воздается должное», а внизу фотография: шведский король пожимает Бродскому руку и вручает ему диплом лауреата Нобелевской премии. Тут тоже получился вот такой коллаж. У него очень много стихотворений на литературную тему, целый цикл «Литературные мостки». Что из этого цикла? Вот «На смерть Пастернака» он отозвался так: «Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели! И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный. И не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели? Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела. Нет, никакая не свеча, горела люстра, очки на морде палача сверкали шустро, а зал зевал, а зал скучал, мели Емеля, ведь ни в тюрьму и ни в сучан, ни к высшей мере, и не к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, точно взят у вечности отгул. А у гроба встали мародеры и несут почетный караул. Вот такое стихотворение на смерть Пастернака. Правда, меня несколько режет ухо, что он пишет и терзали Шопена лабухи. Лабухи, в общем, это профессиональный музыкантский термин, конечно, но называть лабухами Рихтера, Юдину и других, которые играли на похоронах Пастернака, не очень корректно. Сильно сказано, но зря. В последние годы ему, в общем, настойчиво стали предлагать уехать. Он долгое время не хотел уезжать. Даже написал песню «Исхода». Она посвящается Виктору и Галине Некрасовым, которые уехали в это время за рубеж. «Уезжаете? Уезжайте. За таможни и в облака. От прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я не плакальщик и не стража, и в литавры не стану бить. Уезжаете, дело ваше, значит, так потому и быть. И плевать, что на сердце кисло, что прощанье, как в горле ком, больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг, ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик. И от этих усатых шатей, от анкеты ночных тревог, уезжаете, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог. Улетайте к неверной правде от заправдошних мерзлых зон. Только мертвых своих оставьте, не тревожьте их вечный сон. Там, в Панарах и в Бабьем Яре, где поныне и следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. Я стою на пороге года, ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода, но за мною придет другой, на глаза нахлобучив шляпу, дерзкой рыбой пробивший лед. Он пройдет до конца по трапу в отлетающий самолет. Я стою, велика ли странность, я устало машу рукой. Уезжайте, а я останусь, я на этой земле останусь. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых хранить покой. Однажды ему предложили: или поезжайте на запад, или мы вас повезем на восток. Куда же ему с таким количеством инфарктов, куда ему ехать на восток, он бы в теплушке помер. Пришлось ему соглашаться и уезжать. Сперва он оказался в Норвегии, но тут приезжала его родственница Нина Крейтнер, привозила фильм о нем, который снимали в Осло. Жил в Осло-фьорде, там его тоска заела. И он, в конце концов, перебрался в Париж. В Париже он и умер. Недавно по свободе была передача, и свидетели его последних минут рассказывали о том, как они его видели на радиостанции «Свобода». Он им там еще спел песню, которую они записали. Это было за несколько часов до смерти. Потом он пошел в магазин, купил там какую-то антенну специальную для своего комбайна звукового. Он давно мечтал такую антенну себе купить. И вот, я не знаю, он включил ее не туда. Кем надо быть, чтобы включить антенну в сеть? Достаточно было слабого удара током. Когда вошли, он лежал, распростершись на полу, около него стоял его убийца, этот его любимый звуковой комбайн. Незадолго до отъезда он написал письмо Союзу писателей. Его из Союза писателей перед отъездом, конечно, исключили, и исключили даже из Литфонда. Он иронизировал над тем, что Пастернака оставили членом Литфонда, и именно в таком качестве объявили о его смерти. Но его исключили отовсюду. Он им написал так. Письмо сохранилось у его брата, кинооператора Валерия Гинзбурга. «Моя Россия остается со мной. У моей России вывороченные негритянские губы, синева под ногтями и негритянский белок глаз. И эту Россию со мной разлучить нельзя. Для меня Россия – это и бессмертные строки, редеют облаков, летучая гряда. Это и прекрасные руки русских женщин, молодых и старых, не знающие устали. Это и казачья колыбельная песня, которую пела мне моя еврейская мама. От этой России его отлучить было невозможно, и с ней он не разлучился до самой смерти. Он не знал, конечно, когда он вернется. У него была песня «Когда я вернусь». Он недоуменно спрашивал, а когда я вернусь? Прошло всего несколько лет. Когда-то он писал, и казалось мне, что вздор этот вечен, неподвижен, словно солнце в зените. А в 91-м году, как мы с вами знаем, мы этого тоже не ожидали. Вдруг весь этот вздор распался, как карточный домик. Сейчас изданий Галича большое количество. Тут передо мной лежит, это зарубежное, правда, издание «Поколение обреченных». Еще штук 5 разных книг Галича у меня стоит на полке. А когда-то он писал так, величественный, как росчерк. Он книжку держал под мышкой. «Привет тебе, друг-доносчик! Привет тебе с новой книжкой! Партийная Илиада, подарочный халуяш! Не надо мне так, не надо! Пусть 1000 весь тираж! Дорого с суперобложкой, к черту суперобложки! Ну, нету суперобложки, и переплета нет! А вы говорили бредни. А вот через столько лет пылится ж моей передней взрослый велосипед». Сейчас совершенно ясно, что Галич был не только великолепным бардом, певцом, он был и настоящим поэтом, трагическим поэтом, большим.